Спасибо, Семен. Семен Шацкой познакомил нас с новостями. Что касается прогнозов синоптиков, то вот по этим самым прогнозам по-прежнему отсутствие снега станет такой главной темой для европейской части территории России. Вроде бы не планируется сегодня осадков в виде снега, хотя вот по западной, скажем так, границе страны вот кое-какие снега ожидаются. Но в Москве снег возможен только завтра, по прогнозам синоптиков. А сегодня минус 7,9, облачно, без осадков. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Ветер южный 5-9 метров в секунду. Ну, а вот с запада как раз, видимо, к завтрашнему дню из Санкт-Петербурга, из Петрозаводска и должен прийти снег в столицу. Ну а мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас, как всегда, два часа, каждый из которых полон разнообразных, важных и интересных тем. Будем говорить о том, что произошло, что должно произойти. Вот, к слову сказать, о том, что должно произойти. Сегодня должна состояться встреча президентов России и Белоруссии, Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Вот мы в связи с этим и решили у вас поинтересоваться, почему, на ваш взгляд, так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии. Ну, как всегда, отвечайте нам на пейджер, пейджинговая связь в Москве, телефон 660-1055, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода», естественно. Можно также смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801. Но первым делом мы поговорим о том, что произошло в выходные, а вот минувший уикенд был отмечен всплеском активности недовольных автомобилистов, которые провели по всей России акции протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз иностранных машин, против цен на бензин, ну и так далее, и так далее. В общем, автомобилистам есть против чего протестовать. Вот они это и делали, и такую, так сказать, сводную информацию, что ли, обо всех этих акциях нам представит сейчас Мумин Шакиров.
В воскресенье во Владивостоке прошла вторая подряд несанкционированная акция протеста. Ранее в субботу собравшиеся на главной площади люди, а это более 500 человек, были окружены ОМОНовцами и вытеснены с площади. Горожане даже не митинговали, держали в руках плакаты и возмущались грядущим повышением ввозных пошлин на иномарки. 26 активистов 20 декабря были задержаны. Несмотря на мороз и сильный ветер, в воскресенье люди снова пришли на площадь, но уже без плакатов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Вокруг установленной на площади елки они устроили хоровод протеста, требуя Деда Мороза и Снегурочку. Представители правопорядка, а площадь была отцеплена ОМОНовцами и милицией, попросили граждан удалиться от елки. Сопротивляющихся брали за ноги, за руки и уносили в Воронок. Всего задержано более 20 человек.
Ну, собрались люди вот на площадь возле елки здесь, никто не буянил. Все вокруг елки хоровод. Они оттеснили людей от хоровода.
Беспредел, это самое настоящее.
Пинают, бьют, руки уворачивают. Это же вообще...
Фашист, блин.
В числе задержанных оказались журналисты и операторы телекомпаний «Россия», «НТВ», «Пятый канал», «ТВЦ», японской вещательной корпорации «NHK». Некоторые журналисты получили серьезные травмы. Все доставлены в отделение милиции.
Предыдущая акция протеста в Хабаровске прошла 22 ноября, если не считать флешмоба, который случился в центре города 14 декабря. В воскресенье более 300 человек вновь вышли на улицы протестовать против повышения пошлин на иномарки. Пикет был разрешен местными властями. Порядок обеспечивали сотрудники ГИБДД и несколько милицейских нарядов. Из Хабаровска передает наш коллега Алексей Минин.
Как и в прошлый раз, участников акции можно было узнать по включенным фарам и красно-желтым ленточкам на антеннах. С ближним светом фар ехали по городу те, кто по разным причинам не мог принять участие в пикете, но поддерживает протест. Один из организаторов акции, Жан Манько, сказал, что власти пора прекратить практику односторонней связи с народом. По его словам, эта акция, кроме прочего, призвана прорвать информационную блокаду. Участники акции по-прежнему не верят заявлениям о том, что введение повышенных пошлин – мера временная. Что касается амурского губернатора, который, как уже сообщалось, начал пересаживать своих подчиненных на российские машины, то, по мнению Акимова, это не более чем показуха.
В Москве вчера на Болотной площади собрались несколько десятков человек. Участники пикета держали в руках флаги Общества защиты прав автомобилистов и лозунги. Молодые люди раздавали желтые ленточки в знак протеста против повышения пошлин на иномарки. Акция была санкционирована властями. На прошедшей неделе не остались в стороне от массовых выступлений рабочие Ульяновского, Волжского и Горьковского автозаводов. Тысячи автомобилистов по Волжье, наоборот, поддержали решение российского правительства о повышении таможенных пошлин на иностранные автомобили. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ну, естественно, такая тема, как протест автовладельцев, не могла остаться без внимания российских газет. Полагаю, что подтверждение тому мы сейчас получим от Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег. Ну, вначале, прежде чем поговорить о протестах, мы, я думаю, должны сказать несколько слов о том, чем вызваны были эти протесты.
Бесспорно.
И об этом пишут сегодня газеты, об этом пишут и о протестах пишут на первых полосах, комментарии этому посвящают. Короче говоря, это реальная тема дня сегодня. Так вот, газета пишет, по прогнозу Минпромторга, в 2009 году продажи автомобилей в России упадут в полтора раза. Правительство подготовило план спасения отрасли. В отличие от американского образца, который предусматривает выделение автогигантам многомиллиардных кредитов, в российском акцент сделан на поддержание спроса на отечественную автопродукцию. Меры, которые премьер Владимир Путин обнародовал в набережных Челнах, газета разделяет на три части. Но прежде чем поговорить подробнее вот об этих мерах, я процитирую газету «Время новостей», которая объясняет, что первоначально планировалось, что в пятницу премьер посетит другой автоград – Тольятти, но затем визит решили перенести в Татарстан. На автовазе премьера, тем не менее, все равно ждали. Настроение среди рабочих волжского автогиганта самые мрачные. Конвейер останавливают до 2 февраля, а затем, возможно, еще и в марте он будет остановлен. На КамАЗе конвейер уже второй месяц работает 3 дня в неделю. А в пятницу его не стали запускать даже ради визита премьера. Всех рабочих отправили в частично оплачиваемый отпуск пока до 19 января. Смотреть на пустые цеха господин Путин не стал. Лишь быстро пробежался по выставке машин. А затем неожиданно пригласил на совещание с участием высшего руководства российского автопрома первого попавшегося на глаза человека в рабочей одежде, который на выставке создавал атмосферу хоть сколько-нибудь приближенную к реальной, но это такая лирика. Но, в общем, то, что люди находятся в неоплачиваемых отпусках, это, конечно, не лирика, это горькая правда. Так вот, во-первых, меры такие, как субсидии, части процентной ставки по кредитам, которые будут взяты на покупку новых автомобилей в будущем году, меры распространяются только на автомобили не дороже 350 тысяч рублей, кредиты можно брать в Сбербанке, ВТБ-24 и Газпромбанке. Во-вторых, правительство поддержит российских автомобилестроителей ростом госзаказа, а также предоставит лизинговым компаниям доп. Кредиты. В-третьих, пообещали включить все российские автопредприятия в список компаний, которые смогут заручиться госгарантией при обращении за кредитом. Бюджету план спасения российского автопрома обойдется в 223 миллиарда рублей, пишет газета. Ну и вот это пятничное выступление премьера не убедило никого и ни в чем, в связи с чем прошли массовые протесты. О них, я думаю, подробнее мы уже расскажем в следующем выпуске.
Да, ну, не обойдется, естественно, без них наша программа. В следующий раз Валерия Шабаева придет в студию к нам минут через 25-30. Ну, а пока в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси оппозиционный политик Александр Казулин заявил о выходе из белорусской социал-демократической партии «Громада». Президент Украины Виктор Ющенко обвинил премьер-министра Юлию Тимошенко в неспособности управлять экономикой в период кризиса. Представитель США в ООН Залмай Халилзад заявил, что силами международной коалиции в Афганистане следует установить контакты с умеренными лидерами движения «Талибан». Эти и другие новости в очередном выпуске через четверть часа. А в 10.07 по московскому времени сегодня в эфир выйдет программа «Прессинг», воскресная спортивная программа. Выйдет она в предпоследний раз в своей истории. Ну и в последний раз, скажем так, будут подведены итоги прошедшей спортивной недели. Так что программа в некотором роде историческая, не пропустите. Ну, а мы немножечко как раз о спорте и поговорим. Сосредоточимся, давайте, в этом выпуске на футболе, потому что, ну, понятно, что в уикенд всегда много футбольных событий в ведущих европейских державах. Ну, и быстро посмотрим, что там в турнирных таблицах. Вот в Италии позади 17 туров, миланский Интер по-прежнему впереди. На 6 очков он опережает туринский Ювентус. Выиграли оба претендента на титул главных. Интер у Сиены в гостях 2-1, Ювентус у Аталанты тоже в гостях, в Бергамо 3-1. В Испании увереннейшим образом после 16 туров лидирует Барселона. Она вчера гостевой победы над Вильяреалом добилась со счетом 2-1, и у нее теперь 41 очко. Это на 10 больше, чем у ближайшего преследователя, а таковым является Севилья. Она в гостях играла с Мальоркой, сыграла в ничью 0-0. Во Франции 4 очка преимущества действующего чемпиона Лиона над Ренном. Лион добился гостевой победы над Каном 1-0 и набрал 38 очков после 19 туров. А у Ренна, тоже выигравшего на чужом поле, у Лориана 2-1, 34 очка. Ну и, наконец, Англия. Здесь лидер первенства Ливерпуль в 18-м туре сыграл в ничью с Арсеналом. Битва гигантов такая была. 1-1 закончился этот матч. У Ливерпуля стало 39 очков. Ну и вот Челси может его опередить, поскольку Челси свой матч этого тура проводит сегодня. Ну а пока после 17 игр у лондонской команды 37 очков. Ну вот таковы основные футбольные новости. Мы же от футбола перейдем к экономике. Послушаем Сергея Сининского.
Объем промышленного производства в России в течение ноября сократился на 10,8%, а к уровню ноября прошлого года на 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. По прогнозу Министерства экономического развития, сокращение промышленного производства за четвертый квартал в целом составит 8,2% к уровню последних трех месяцев прошлого года. Государственная Дума России одобрила проект закона, который предоставляет Центральному банку право назначать своих уполномоченных представителей в коммерческие банки, получившие финансовую помощь государства. Повышение тарифов на газ в России в 2009 году для всех категорий потребителей, в том числе для населения, будет не одномоментным в начале года, как предполагалось ранее, а поэтапным. В первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%. Об этом сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Тарифы на электроэнергию, как и планировалось, будут повышены с начала года в среднем на 19%, а для населения на 25%. Страны ОПЕК приняли решение сократить с 1 января 2009 года текущие объемы добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день, или на 8%. Однако уже спустя сутки после объявления об этом решении мировые цены на нефть снизились на те же 8%. В странах Западной Европы объем продаж легковых автомобилей в ноябре сократился на 26% к уровню ноября прошлого года, а в 10 странах Центральной и Восточной Европы на 23%, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Это самое крупное падение продаж в течение одного месяца за последние 9 лет. В целом, за 11 месяцев 2008 года в Европе легковых автомобилей было продано на 7% меньше, чем за тот же период годом ранее. Администрация Соединенных Штатов предоставит американским автомобильным компаниям General Motors и Chrysler трехлетние кредиты на 13,4 миллиарда долларов, чтобы предотвратить их банкротство. Средства будут выделены из общего антикризисного фонда на 700 миллиардов долларов, одобренного Конгрессом США в октябре. Кроме того, в феврале будущего года автомобильные компании получат еще 4 миллиарда долларов. В обмен они должны сократить собственные издержки и провести реструктуризацию своего бизнеса, чтобы уже до конца марта доказать его финансовую эффективность. В противном случае кредиты будут отозваны.
К тому, что рассказал нам об экономике Сергей Синицкий, я добавлю: официальный курс рубля сегодня таков: 27 рублей 74 копейки за доллар США и 39 рублей 55 копеек за евро. Ну вот, такова экономическая информация в период кризиса. Большинство аналитиков при этом уверены, что кризис в России продолжит углубляться и до дна, так сказать, еще довольно далеко. Но, впрочем, некоторые из них уже задаются вопросом, а что можно будет считать выходом из кризиса? Вот об одной из публикаций на эту тему как раз будет рассказано в нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Первые крупные социальные события, связанные с экономическим кризисом в России, точнее с антикризисными мерами власти. Речь идет о митингах и акциях протеста против решения правительства повысить пошлины на ввоз подержанных иномарок в страну. Они прошли в нескольких городах, но самая серьезная акция состоялась во Владивостоке. В ней участвовало несколько тысяч человек. Напомню, в воскресенье манифестанты на полдня заблокировали движение по центральным автомагистралям города. Попытались захватить местный аэропорт и, чего никогда не было раньше, выдвигали политические лозунги об отставке правительства во главе с Владимиром Путиным и даже об отделении от России. «Владик с Курилами, теперь отдайте Японии». Все это объясняется довольно просто. Российский Дальний Восток, Приморье живут во многом благодаря импорту японских подержанных автомобилей. В русском интернете довольно много откликов на эти события. Реакцию благосферы собрал сайт «Избранное.ру». Вот некоторые из них. Блогер Тосайну, живущая во Владивостоке, журналистка Лора Белоиван пишет.
Та часть населения, которая не уехала отсюда в начале 90-х, выжила благодаря японскому автопрому. Еще раз особо повторяю, благодаря японскому автопрому, неправительственным дотациям. Инфраструктура, сложившаяся здесь за эти годы, исторически, можно сказать, подчинена транзиту машин из Японии и далее в Забайкалье и Сибирь. То, что сейчас попыталось сделать правительство, очень большая ошибка. За все прошедшие годы ничто не было способно поднять такую антиправительственную волну, как посягательство на автобизнес.
А вот менее аналитическое и более эмоциональное свидетельство, пишет блогер Ямаха.
Работаю на зеленом углу, авторынок во Владивостоке. У меня там продуктовый торговый павильончик. Если авторынок накроется, впору с протянутой рукой. А куда идти, если возраст за 45? Начинаю сочувственно относиться к идее АДВР, Дальневосточная Республика. Тогда через несколько лет в Приморье был бы второй Гонконг. Москва поступает по-сволочному. В кризис лишить народ хлеба. Понимаю и анархистов Греции.
Некоторые участники акции протеста против повышения пошлин на подержанные иномарки выдвигали и своего рода политические лозунги, например, передать Приморье Японии. Несмотря на весь экзотизм такого рода рассуждений, они ведутся блогерами, а это говорит о состоянии умов и масштабе недовольства. Блогер Юник пишет.
Москвичам и некоторым жителям других регионов европейской части России искренне непонятно, зачем им нужен этот самый Дальний Восток. Там даже нефти нет, только денег просят и ноют. Эти непонятливые всерьез считают, что прекрасно бы прожили без вас, только северный шмат Западной Сибири прихватить, чтобы газ и нефть сосать.
Еще более резко высказывается автор дневника, укрывшийся под ником Юмигороши.
Я думаю, власти посчитали, что проще справиться с очагом напряженности на окраине, чем с бунтами рабочих под своим жирным боком. Так что не остается никаких других вариантов, кроме как доказать, что они ошиблись в расчетах.
конец года, к тому же отягощенный такими глобальными событиями, как мировой экономический кризис, побуждает экспертов и журналистов подводить нерадостные итоги. Один из главных таких итогов – исчерпанность модели международных отношений, миропорядка, сложившегося в 2000-е годы. Результат работы этой модели – усилившееся противостояние Запада и России, которое заставило уже многих говорить о новой холодной войне. Об этом статья бывшего посла Великобритании в России Родерика Лайена, которую можно прочесть на сайте журнала «Россия в глобальной политике». Остановлюсь на последнем разделе этого текста. Здесь Лайен начинает с анализа того, что происходило в отношениях Запада и России в последние 8 лет.
Способ, к которому российское руководство стремилось на словах примирить свою позицию с позицией Запада, довольно любопытен. После долгих и небезосновательных жалоб на западные двойные стандарты, сейчас Кремль, похоже, принял стандарт Буша. Выражение, которое использовала администрация Буша и ее сторонники, записали на магнитофон и поставили на воспроизведение. 8 августа приравняли к 11 сентября, поворотному для страны моменту, который создает новое мировоззрение и оправдывает крайние и, если нужно, односторонние меры. А оппонент изображается безумным диктатором, которого, как Саддама Хусейна и Слободана Милошевича, следует притащить в суд и предъявить обвинение в геноциде, невзирая на ощутимо скудные улики в данном случае. Цитируется Тони Блэр. Его аргументы в пользу гуманитарной интервенции и его защиты действий в одиночку, если вы убеждены в своей правоте. Поскольку западные страны предпочли признать независимость Косово без одобрения ООН, хотя и через 9 лет после конфликта и после длительных переговоров по поводу статуса края при поддержки ООН, Россия имеет право признать Абхазию и Южную Осетию.
Остроумное наблюдение о стандартах Буша Родерик Лайен использует и дальше, демонстрируя, насколько исчерпанным оказался тип отношений, характерный для 2000-х годов.
Проблема стандарта Буша заключается в том, что он совершенно вышел из моды. Нет необходимости вдаваться в причины, достаточно одного слова «Ирак». Создатели стандарта Буша, Дик Чейни, Дональд Рамсфилд и шумная стая неоконсерваторов, полностью дискредитированы даже в собственной стране. Администрация Джорджа Буша скоро бесславно канет в историю, оставив после себя Соединенные Штаты гораздо более слабой страной, чем она была до ее правления. А США, государство с замечательной способностью восстанавливаться, научится на этом горьком опыте и возьмут другой курс. Так что это не лучший образец для подражания.
Статья Родерика Лайена «От мегафона к микрофону».
Это была рубрика «Политика онлайн», подготовленная Кириллом Кобриным. Ну, мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» после сводки новостей. Пока же напомню вам, что в 13.07, как всегда, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». По понедельникам она посвящена телевидению. Как отразился кризис на телевизионном образе власти? Вот эту тему ведущая программы Анна Качкаева будет обсуждать со своими гостями. Ну, это будет в 13.07, пока же в Москве 7.30 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Совет Федерации России в понедельник примет специальное постановление по итогам голосования в регионах за поправки в Конституцию. Спикер Верхней Палаты парламента Сергей Миронов заявил, что Сенат получил отзывы из всех 83 субъектов РФ. Предложения об увеличении срока полномочий президента и Госдумы поддержаны повсеместно. С момента принятия сегодняшнего постановления изменения в Конституции России начинают действовать. В воскресенье вечером стали известны подробности разгона акций протеста автомобилистов во Владивостоке. В город были направлены бойцы ОМОНа из Москвы, Дагестана, Иркутска, Хабаровска. Всего задержано около 200 из примерно 1000 участников. В Москве вечером в воскресенье были освобождены все 25 задержанных участников дневных акций протеста столичных автомобилистов. Угледобывающие предприятия Кузбасса испытывают проблемы в связи с задержками в расчетах со стороны металлургических предприятий. Заместитель председателя правительства России Игорь Сечин сообщил, что долги металлургов перед горняками Кузбасса достигли 20 миллиардов рублей. В Челябинском областном суде сегодня ожидается оглашение приговора Николаю Мозглякову, который обвиняется в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Иракские законодатели сегодня, как ожидается, проголосуют за постановление, позволяющее помимо США и другим войскам международной коалиции остаться в стране до конца июля 2009 года. Мандат ООН на пребывание иностранных войск в стране истекает 31 декабря. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил премьер-министра Юлию Тимошенко в неспособности управлять экономикой в период кризиса. В интервью телеканалу «Интер» Ющенко заявил, что ответственность за 20-процентную инфляцию несет лично Тимошенко, которая, по его словам, не способна оценивать экономические и социальные процессы. В Беларуси оппозиционный политик Александр Козулин заявил о выходе из социал-демократической партии «Громада».
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России по-прежнему ожидается нехватка снега, ну да, для предновогоднего имеется в виду, конечно, периода. Хотя вот по западной границе в Санкт-Петербурге, в Петрозаводске, ну и на севере, в Кандалаше, в Архангельске ожидаются вроде бы сегодня осадки в виде снега, естественно. А чуть восточнее Москвы, наоборот, будет без осадков и солнечно довольно-таки в Сыктывкаре, в Кире, в Кирове, в Казани. Ну, в общем, там будет минус 13-14, будет светить солнце, а в Москве такая погода средненькая стала быть. Облачно, без особых прояснений, минус 7-9, давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер южный 5-9 метров в секунду. Ну что же, продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня запланирована встреча президентов России и Беларуси Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Ну, на самом деле, не только их, потому что будет принимать участие в этой встрече и премьер-министр России Владимир Путин. Ну, а вместе с Лукашенко в Москву приедут глава Белорусского национального банка и премьер-министр страны. Ну, вот эта встреча не рассматривается как заседание Госсовета союзного государства. Я напомню, что вот в таком формате заседания уже дважды срывались, 3 ноября и 1 декабря. Ну и вот, наконец, на прошлой неделе во время телефонного разговора президенты двух стран договорились встретиться. Ну и будем надеяться, что встреча эта сегодня состоится. Слово нашему корреспонденту в Минске Игорю Корнею.
И российские, и белорусские политологи сходятся во мнении. В Кремле белорусская делегация будет в роли просителя. В частности, Александр Лукашенко намерен серьезно торговаться по цене на российский газ для Белоруссии. Накануне в интервью государственным СМИ Лукашенко сказал, что цена должна быть сбалансированной, а Москве, в свою очередь, необходимо понимать. При падении спроса на белорусскую продукцию в России возможности платить на одном уровне с Западной Европой у Белоруссии нет. Лукашенко напрямую заявил, что не может принять предлагаемую цену в 200-240 долларов за 1000 кубометров. Еще ранее он дал указание правительству воевать за 140 долларов. Как считает депортированный 2 года тому назад из Белоруссии в Россию политолог Андрей Суздальцев, в попытке выторговать лучшие условия белорусская сторона начнет традиционно спекулировать на братских отношениях.
Он, видите, как заявляет, что надо выходить вместе с кризиса, а потом типа посчитаемся. То есть вы когда дайте, а потом будем делиться. Он едет с огромной финансовой поддержкой и помощью. Газовый фактор есть одна составная часть. Конечно, он сейчас повезет в лукошке все эти пыльные аргументы, собранные за несколько лет. Пойдет ему Москва ему навстречу. Надо учитывать, что здесь тоже ситуация очень тяжелая. Очень быстро тает золотовалютный запас. Сейчас проблемы с падением рынков, падением производства. России никто не помогает. Дали 2 миллиарда долларов Киргизии, дали 2 миллиарда Белоруссии. Я не думаю, что что-то подадим больше.
На прошлой неделе Александр Лукашенко принял участие в церемонии пуска природного газа в Березино Минской области. Таким образом, завершился долгосрочный проект газификации всех 118 районных центров Белоруссии. Во время приуроченных к этому мероприятий Лукашенко не скрывал, насколько трудно идут переговоры с Москвой о поставках природного газа. Он не стал отрицать, что и предстоящий переговорный раунд исключением не станет. Поэтому призвал как минимум к экономному использованию голубого топлива.
Газ сегодня недешево, а завтра еще неизвестно, сколько он будет по цене. Поэтому надо ставить самое современное оборудование, чтобы экономично использовать этот природный газ.
Политолог Андрей Суздальцев допускает, что белорусским переговорщикам удастся сбить цену на природный газ. Однако уверен, что руководство России в процессе переговоров будет руководствоваться исключительно экономической целесообразностью.
Цены могут здорово плясать, но и надо учитывать, что эти цены будут аргументированы только экономической составляющей. Ценовым рынком на газ в Европе и ситуация по южному транзиту по Украине. Вся остальная аргументная база, ПВО, российский рубль, союзная риторика учитываться не будут.
По мнению аналитиков, определенным раздражителем для Кремля стала новость о том, что за спиной у Москвы Лукашенко просил у США кредитную помощь в размере 5 миллиардов долларов. Об этом в конце прошлой недели президент Белоруссии сам рассказал в интервью государственным СМИ. Таким образом, как считают политологи, руководство Белоруссии не отказывается от попыток при удобном случае отхватить от пирога и на Западе, и на Востоке. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Почему так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии? Вот такой мы вам сегодня задаем вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Челябинске.
На самом деле мне безразлично отношение Белоруссии к России. И сам Лукашенко мне не очень-то симпатичен. Мне кажется, Россия не очень нуждается в таком союзнике, как Белоруссия. Потому что Белоруссия на данный момент демократическим государством не является.
Наши интересы Белоруссии не совпадают. Наше правительство думает, что раз Россия полностью по территории, по численности превосходит Белоруссию, то они должны войти в этот союз как один из субъектов Российской Федерации. Но с этим вообще полностью не согласна белорусское правительство, белорусская элита. Они хотят сохранить свои какие-то права, свои, ну, свою государственность. И на этом основании какие-то идут сейчас препирательства, что союзного государства пока не получается.
На мой взгляд, президент Беларуси не хочет быть губернатором области Беларуси. Президент Беларуси хочет управлять своим народом. Не собирается делиться властью с российскими властями. Хочет единоличным богом быть, правителем Беларуси, каким он сейчас и является.
Мне кажется, что наши государства очень дружат, у них очень замечательные торговые отношения, они друг друга поддерживают всегда в международных отношениях, поэтому союз у них есть, будет. И я очень рада за наше государство. Россия и Беларусь forever.
Беларусь является слабо развитым государством, и вряд ли оно интересно как союзник для России. Это дополнительная статья расходов для России. Россия надо сама развиваться без чьей-либо помощи. Это полностью в наших силах, и у нас есть большой потенциал.
Я считаю, что Белоруссия напугалась изменений, которые повлекут за собой при соединении с Россией. Ну, во-первых, Россия, по-моему, в 2006 году повысила для Белоруссии цены на газ. Естественно, Белоруссия завозмущалась. При, опять же, соединении с Россией будет меняться валюта Белоруссии. Опять же, они напугались этого. Они боятся потерять свою независимость.
Я считаю, что Белоруссия и Россия не объединились в первую очередь из-за того, что не знали, как поделить власть. То есть, насколько я общался с местными жителями белорусскими, когда был в Минске, у них Лукашенко там как царь. То есть, он что хочет, то и делает. И сомневаюсь, что он бы захотел передать инициативу в чьи-то руки. То есть, ну, например, если с Россией объединились, то Россия, как более крупное государство, перетянула бы большую часть власти на себя.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, почему, на ваш взгляд, не состоялось союзное государство России и Белоруссии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости медицины.
Интернет-сообщества вошли в нашу жизнь и все чаще приносят пользу. Неформальный сайт скорой помощи «Фельдшер.ру» объявил о сборе средств для оказания помощи семьям пострадавших в дорожно-транспортном происшествии сотрудников Московской службы скорой помощи. Напомню, что бригада скорой помощи попала в аварию 14 декабря. На перекрестке московских улиц у нее врезался «Альфа-Ромео», и от удара машина скорой помощи перевернулась. Врач Владимир Угоденко погиб на месте. Фельдшер Александр Марков и водитель Геннадий Мальцев получили серьезные травмы. Передать деньги семьям погибшего и пострадавших можно, обратившись в диспетчерскую или к заведующей 42-й подстанции Московской скорой помощи по адресу 1-й Капотнический проезд, дом 31, строение 1. Ну и по интернету, естественно. 23 декабря коллеги пострадавших проведут акцию в память погибших товарищей. И к антеннам и зеркалам машин скорой помощи будут прикреплены траурные ленты, а ровно в 12 часов все машины скорой помощи дадут звуковой сигнал. Минобороны обещает военнослужащим массовую реабилитацию. с 2009 года Министерство обороны приступит к массовой медико-психологической реабилитации, как об этом сообщил начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны генерал-майор медицинской службы Владимир Шапко. По данным Шапко, в настоящее время в связи с большими служебными нагрузками в реабилитации нуждаются около 20 тысяч военнослужащих вооруженных сил. Кроме того, в стране насчитывается еще около 100 тысяч инвалидов, участников боевых действий. Мы создали в этом году специализированное отделение по медико-психологической реабилитации в военных госпиталях в Ростове-на-Дону, Чите, Хабаровске и Североморске, сообщил генерал. Не очень, правда, понятно, какими силами планируется осуществлять эту медико-социальную реабилитацию. Согласно данным того же Шапо, о которых он сообщил 12 декабря, в рамках военной реформы планируется на треть сократить число должностей в структуре военной медицины. В России сократилось число льготных получателей лекарств. В 2009 году в России сократится число граждан, получающих лекарства на льготных основаниях, сообщила директор Департамента Минздрава соцразвития Диана Михайлова, и сократится почти на 16%. Михайлова пояснила, что сокращение льготных получателей лекарственных препаратов связано с отказами от льгот. Преимущественно от льгот отказываются люди, которые использовали их эпизодически, но не пациенты с тяжелыми заболеваниями. Тем не менее, Минздрав просит выделить дополнительные средства на лекарства для льготников. Проект предусматривает выделение 12,2 миллиардов рублей в качестве дополнительных средств на лекарственное обеспечение льготной категории населения в следующем году. В настоящее время документ уже согласован с Минфином, и о нем сообщено в регионах. Директор департамента Минздрава соцразвития пояснила, что пациенты, нуждающиеся в медикаментах, в будущем году могут рассчитывать, что отказов в выписке рецептов по финансовым соображениям не будет.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. Ну что же, приближается Новый год. Под Новый год обычно все покупают календари, естественно, на год предстоящий. Но вот в связи с этим можно считать достаточно актуальной выставку, которая открылась в историческом музее. Как раз календарям, ну, старинным, естественно, она и посвящена. На этой выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева, убедившаяся, что трудно найти современный календарь, у которого не было бы прототипа в прошлом.
300 лет назад под руководством сподвижника Петра I Якова Брюса был создан первый в России печатный календарь, и с этого момента началась история их издания. Автор выставки Людмила Сахарова в начале экспозиции поместила редкостные экспонаты.
Брюсов календарь появился не на пустом месте. Мы показываем предшественников. Деревянные календари, которые имеют вид брусочков, четырехгранных, шестигранных, двенадцатигранных. Вы видите рисунок на деревянных календарях. Это праздники обозначенные, да, церковные праздники. Вот этот очень интересен тем, что он имеет четыре грани, так это времена года. Как раз белый повернута зима, желтоватая поверхность – это осень, лето – зеленое, красное – весна – красна.
Если на деревянных граненых календарях дни обозначались простыми зарубками, то в особых иконах под названием «Минеи» исчисление было опосредованным. Плотными рядами здесь помещались изображения святых, почитаемых в тот месяц, к которому относилась икона. Такие месячные святцы могли компоноваться и в годовую икону, подчеркивает Людмила Сахарова.
Когда мы берем календарь, мы смотрим цифровой ряд на календаре. А были календари, вот эти минеи, когда цифры заменялись образами святых. И были дни их поминовения.
Теперь понятно, до какой степени революционным стало появление Брюсова календаря, родоначальника всех печатных русских календарей. Впрочем, на современный этот большой бумажный лист со сложной таблицей цифр и знаков не очень-то похож. Брюсов календарь переиздавался много раз. На выставке в историческом музее есть его выпуски вплоть до 1809 года. Самые же здесь поздние календари относятся к предреволюционной поре. Хранитель книжного фонда музея Ирина Кудряшова показывает книжечку на 1916 год.
Календарь «Подруга».
Да.
Дамский, откровенно дамский. Это календарик, похожий на записную книжку. Как сейчас продаются календари для девочек, записные книжки для девочек. Там все такое симпатичное.
Туда можно было записывать?
Туда можно записывать, да, так делали.
Так что еженедельники – это изобретение совсем не наших времен. Еще Фамусов делал записи в своем календаре. Более того, все, что сейчас активно раскупается в книжных магазинах в качестве традиционного новогоднего подарка – календари настольные, настенные, отрывные и перекидные. Уже давным-давно было. К примеру, на давних ярмарках ходовым товаром были календари с яркими лубочными картинками, любимые украшения крестьянских изб и мещанских домов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Напомню, коротко главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Стали известны подробности разгона акции протеста автомобилистов во Владивостоке. Задержано около 200 из примерно 1000 участников акции протеста. В Москве вечером в воскресенье были освобождены все 25 задержанных участников дневных акций протеста столичных автомобилистов. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил премьер-министра Юлию Тимошенко в неспособности управлять экономикой в период кризиса. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Сообщения о протесте автомобилистов остаются главными не только в выпусках новостей, но и на страницах российских газет. Поэтому мы сейчас с Валерией Шабаевой в некотором роде продолжим тему, начатую в предыдущем выпуске обзора печати. Не так ли, коллега?
Совершенно верно, Олег. И вот «Коммерсант», а также и другие издания, которые в большом количестве сегодня сообщают о протестах автомобилистов, говорят, что прошли они выходные по всей России. «Коммерсант» отмечает, власти приняли все меры, чтобы не повторились масштабные выступления, как это было недели ранее. И приводит в пример Владивосток. Ну, а о Владивостоке как раз конкретно пишет также и «Независимая газета», и «Московский комсомолец». Так вот, во Владивосток для противостояния демонстрантам прибыл отряд подмосковного ОМОНа «Зубр», бойцы которого избивали дубинками всех без разбору. Тем не менее, манифестанты не ограничились экономическими требованиями и выдвигали политические лозунги, вроде требования отправить правительство в отставку. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ну и вот как раз о вот этой трансформации пишет сегодня «Новая газета». Самым примечательным политическим событием последнего времени в России кажутся даже не сами акции против повышения пошлин на подержанные иномарки, которые прошли сначала в Приморье, а потом в других городах, а то ожесточение, которое вызвало у их участников отсутствие информации об этих акциях на центральном телевидении. Эта вторичная протестная волна, то есть протест против реакции властей на протест, угрожает, по мнению Новой, построенной в России социально-политической реальности больше, чем сам протест против конкретного экономического решения. То есть социальный протест трансформируется здесь в протест политический. Об этом, напоминаю, сегодня пишет «Новая газета», и анонсируется эта публикация на первой полосе издания. Ну и вот этой теме поддержки автопрома сегодня, а также протестам, которые вызвали эти меры, посвящен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Издание отмечает вот какую особенность. В России противоречия между территориями с разной степенью развития и специализации экономики неизбежны. Задача Москвы в этой ситуации не только направлять доходы из богатых территорий в бедные, без перераспределения доходов и трансфертов, разница в бюджетной обеспеченности регионов, по данным Центра фискальной политики, в 2008 году составила 34 раза, отмечают «Ведомости». Она должна быть арбитром в спорных ситуациях и принимать компромиссные решения, которые позволят развиваться регионам, используя преимущества одних без ущерба другим. Политическая вертикаль, созданная созданное Кремлем, лишило региона экономической самостоятельности, пишет издание. Но невозможно эффективно управлять Дальним Востоком из Москвы. Серые схемы автомобильного или рыбного бизнеса – это вариант самостоятельного развития региональной экономики, за уродство которого должен нести ответственность в том числе и центр. Как бы то ни было, ввоз японского и корейского секонд-хенда – это системообразующая отрасль в регионах Сибири, Дальнего Востока. Она обеспечивает работой сотни тысяч людей, приносит отчисления в местные бюджеты, предлагает миллионам потребителей дешевые и более безопасные, чем изделия российского автопрома, автомобили. Вот об этом сегодня редакционный комментарий в «Ведомостях».
Спасибо, Валерия. В следующем часе Валерия Шабаева продолжит знакомить нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Ну, а в завершении этого часа мы с вами отправимся в Нидерланды, где во второй раз переиздана первая книга о психологической самопомощи для иммигрантов-мусульман. «Muslim Unlimited» называется эта книга, ну, имеющая такой подзаголовок «Пособие по выживанию на Диком Западе». Автор книги Эсма Чоха регулярно проводит психотерапевтические сеансы для молодых мусульман, многие из которых оказываются заложниками конфликта двух противоположных общественных укладов – консервативного исламского и современного западноевропейского. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Эмансипацию иммигрантов из мусульманских стран в Нидерландах часто сравнивают с эмансипацией чернокожих американцев в США. Сколь не поверхностно это сравнение, новейшая история в Нидерландах все чаще выделяет из когда-то немой и анонимной толпы голландских мусульман ярких лидеров, талантливых ораторов, которые становятся вдохновением для молодежи и играют важную роль в жизни голландского общества в целом. Первого иммигранта-мусульманина, который сначала стал замминистра в нидерландском правительстве, а затем губернатором города Роттердама Ахмеда Абуталиба, в стране сравнивают с Бараком Обамой, а писательницу Эсму Чохо с американской телеведущей Опрой Уинфри. Методика Эсмы Чохо под названием «Muslim Unlimited», то есть «Мусульмане с неограниченной ответственностью», создана для всех нидерландских мусульман, которым недостает покоя, сил или свободы, говорит автор. В своих попытках помочь юным мусульманам Эсма Чохо отталкивается от собственного опыта. По всем основным в жизни вопросам мой выбор оказался нетрадиционным. Прежде всего это касается выбора партнера. Я родом с севера Марокко, где взгляды населения очень консервативные. Выходить замуж принято за двоюродных братьев или, во всяком случае, за кого-то из своей же деревни. Если приведешь кого-нибудь из другой деревни, то это уже вызывает нарекания. Что же говорить о браке с человеком из другой страны, да еще и другого вероисповедания? Не только многие мусульманские женщины, но и многие мужчины живут в постоянном страхе обидеть родителей, задеть их честь и честь семьи. Таким людям очень важно понять, что отношения с родителями могут наладиться даже в том случае, если отказаться танцевать под традиционную дудочку. Изначально это приведет к конфликту, но если вести себя разумно, в конечном итоге велики шансы, что все наладится. Выбери для начала что-нибудь одно, что ты хочешь изменить, пишет Чохо в своей книге. Затем читателю предлагается ежедневно составлять план действий для продвижения к своей цели. Возможно, это звучит скучно, по-голландски, тупо, но ты попробуй, сделай обратное тому, как ты привык поступать. Цель должна быть конкретной, практической. Молодому человеку, который не мог дождаться, когда наступит судный день для голландского телевидения и правительства, и ругал родителей за то, что те покинули родину, она посоветовала поменьше разговаривать с телевизором, вместо этого начав заниматься своей жизнью, устроиться на работу, обустроить свой дом. И злость у этого человека прошла, уступив место удовлетворенности собственными достижениями. Я предлагаю решать проблему пошагово. Например, молодая женщина, 29 лет, до сих пор проживает с родителями и очень несчастна. Она зациклена на идее о том, что может ранить родителей, если переедет, боится, что окружающие подумают что-нибудь такое. Я спросила ее, а чего хочет она сама? Она даже опешила сначала от такого вопроса, но затем призналась, что больше всего хотела бы жить самостоятельно. Что для этого нужно? Снять квартиру. То есть мы начинаем с практических шагов. Во время сеансов мы обсуждаем те конкретные ситуации, которые возникают у этой девушки дома. Сейчас она уже нашла квартиру и переезжает. И здесь важно обозначить границы. Я призываю своих клиентов не к эгоизму, а к тому, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь. Многие молодые мусульмане в Нидерландах жалуются не только на плохое настроение и ссоры в семье, но и психосоматические проблемы, излишний вес, боли в животе. Это следствие постоянного стресса. Чтобы адаптироваться и стать счастливыми в современном обществе, от них требуется одно поведение, а дома их учат совсем иному. Эсма Чохо. Я спрашиваю молодежь, почему они представляют Бога так, а не иначе? Если вы выросли с идеей о том, что Бога следует постоянно страшиться, бояться, помогает ли вам эта идея в повседневной жизни? Если этот страх только способствует лицемерию, неискренности даже по отношению к самому себе, то, наверное, нет. Потому что без искреннего диалога с собой невозможно по-настоящему взять на себя ответственность за свои поступки и свое будущее. Как же избавиться от страха? Один из главных принципов в моей методике – научиться доверять чему-то, что несравнимо больше вашего страха. Многие это абстрактное понятие, которое больше, чем страх, и называют «Бог». Однако среди мусульман достаточно и атеистов. Это до сих пор табу, но многие люди, формально причисляющие себя к мусульманам, втайне от окружающих в существование Бога не верят. Пусть каждый остается свободен в своем воображении. Я предлагаю вспомнить ситуации в вашей жизни, когда происходило что-то чудесное, что невозможно до конца понять человеческим умом. У каждого человека хотя бы раз что-то такое конкретное было. И тогда я говорю, доверьтесь этому опыту, пусть это и будет ваш Бог. Или, как вы еще это хотите назвать, назовите это хоть чайником, но верьте, что этот опыт больше и сильнее страха. Говорит голландская писательница марокканского происхождения Эсма Чохо. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Ну вот эта история из Нидерландов и завершает первый час утреннего эфира нашего, но впереди, естественно, час следующий. Я напомню, что мы задаем вам сегодня вопрос, почему так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии. Шлите нам ответы на пейджер, ну, собственно, что вас призывать. Вы уже шлете довольно много, я сообщений получил. В следующем часе выкрою, постараюсь, по крайней мере, выкроить для них время и прочитать, и так не отключайтесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Паспорта имеются только при 15 телах. 9 погибших родным предстоит опознать по внешнему.
Я думаю, что меня исключают за то, что я долго и последовательно критиковал.
Нынешний финансовый кризис требует энергии.
Больше они ничего до Нового года не заплатят. Это нам сказано совершенно точно и определенно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир – «Радио Свобода».